— Никто из вас не желает понюхать мой цветок в петлице?
— Нет.
— Нет. Я так и думал.
Клоун вздохнул.
— Знаете, это очень непросто. Ну, быть клоуном. Вот прохожу испытательный срок, охраняя ворота.
— Почему?
— Постоянно забываю, следует снаружи плакать, а внутри смеяться или наоборот. Я все время путаю.
— Этот Бино! —
начал было Колон.
— Мы как раз проводим панихиду,
— перебил его маленький клоун.
— Поэтому у меня штаны приспущены.
Они снова вышли на солнечный свет. Во внутреннем дворе стояли самые разнообразные клоуны и шуты. Бубенчики звенели на легком ветерке. Солнечный свет отражался от красных носов и переливался радугой в струйках воды, выпущенных из цветков в петлицах. Клоун подвел стражников к шеренге шутов.
— Доктор Пьеро поговорит с вами сразу, как только закончится церемония,
— сказал клоун.
— Кстати, меня зовут Боффо.
Он с надеждой протянул руку.
— Не пожимай,
— предупредил Колон Шнопса. Боффо совсем упал духом. Заиграл оркестр, из часовни показалась длинная процессия членов гильдии. Впереди шел клоун с маленькой урной в руках.
— Очень трогательно,
— произнес Боффо. На помосте, возведенном на противоположной стороне квадратного двора, стоял толстый клоун в мешковатых штанах, на огромных подтяжках и в цилиндре. Огромный галстук-бабочка медленно вращался на ветру. В руках толстяк держал пузырь на палке. Возглавляющий процессию клоун подошел к помосту, поднялся по ступеням и замер, все так же сжимая урну. Оркестр перестал играть. Толстый клоун в цилиндре ударил урноносца по голове пузырем один раз, другой, третий. Урноносец сделал шаг вперед, помахал париком, взял урну в одну руку, другой оттянул пояс штанов толстого клоуна и со всей серьезностью высыпал прах покойного брата Бино в штаны толстяка. Зрители облегченно вздохнули. Оркестр заиграл «Марш идиотов», официальный гимн гильдии. Но тут же трубка одного из тромбонов вылетела и ударила по затылку стоявшего впереди клоуна. Тот развернулся и попытался треснуть тромбониста, который, однако, быстро пригнулся, в результате чего удар достался третьему клоуну, свалившемуся вверх тормашками в большой барабан. Колон и Шнобби посмотрели друг на друга и покачали головами. Боффо достал большой красно-бурый носовой платок и со смешным трубным звуком высморкался.
— Классика,
— сказал он.
— Ему понравилось.
— Вы хоть понимаете, что произошло? — поинтересовался Колон.
— Конечно. Брат Гринельди исполнил старый трюк — перекат с пятки на носок — и перевернул урну, а потом...
— Я имею в виду, как умер Бино.
— Мы считаем, это был несчастный случай,
— пожал плечами Боффо.
— Несчастный случай,
— хмуро повторил Колон.
— Да. Так думает доктор Пьеро.
Боффо посмотрел наверх. Они тоже. Здание гильдии наемных убийц соединялось крышами со зданием гильдии шутовских дел и баламутства. Впрочем, наемных убийц такое соседство вряд ли могло тревожить, учитывая тот факт, что их соседи были вооружены лишь тортами с заварным кремом.
— Так думает господин Пьеро,
— повторил Боффо, уставившись на свои огромные башмаки. Сержант Колон предпочитал вести тихую жизнь. Одним клоуном меньше, город от этого только выиграет. Но все же, если честно, он не понимал, что случилось со стражей и что они так суетятся. Во всем виноват этот Моркоу. Даже старый Ваймс заразился.
Может, он чистил дубинку, она случайно сорвалась и врезала ему по голове?
Предположил Шноби. Он тоже уловил общее настроение.
— Кто мог желать смерти Бино?
— едва слышно проговорил клоун.
— Он был таким милым, таким молодым. У него повсюду были друзья.
— Повсюду, но не везде,
— заметил клоун. Похороны закончились. Шуты, паяцы и клоуны отправились заниматься своим обычным делом, по пути создав импровизированную пробку в воротах. Они толкались, пихались и падали на задницы. От такого зрелища даже самый счастливый человек на свете вскрыл бы себе вены.
— Знаю лишь одно,
— продолжил Боффо очень-очень тихо.
— Вчера он выглядел как-то странно. Я окликнул его, когда он входил в ворота, но...
— Что значит «странно»? — спросил Колон. — Вот оно, настоящее последование, — подумал он с легким чувством гордости. — И люди мне в нем помогают.
— Не знаю. Странно. Не похоже на себя.
— Это был вчера?
— Ну да, утром. Я запомнил, потому что сторожа у ворот сменяются.
— Вчера? Утром?
— Я так сказал, господин. Хотя мы все немного нервничали после взрыва.
— Брат Боффо!
— О, нет,
— пробормотал клоун. К ним шагала фигура. Ужасная фигура. Ни один клоун смешно не выглядит. В этом весь смысл. Люди, увидев их, конечно, смеются, но только из чистой нервозности. Клоуны нужны исключительно для одной цели. После того, как вы их увидели, и что бы с вами потом ни случилось, хорошее или плохое, вы будете радоваться этому как младенец. Приятно осознавать, что на свете есть кто-то, кому сейчас куда хуже, чем вам. Кто-то должен исполнять роль всемирной задницы. Но даже клоуны чего-то боятся. А именно белого клоуна. Ему не страшны торты с заварным кремом. Он носит блестящие белые одежды, остроконечную шляпу и непроницаемый белый грим на лице, тонкие губы, изящные черные брови. Доктор Пьеро.
— Кто эти господа?
— осведомился он.
—
начал было Боффа.
— Ночная стража, сэр! — Колон отдал честь.
— И что вы здесь делаете?
«Ведем последствия в связи с крайне фатальной смертью клоуна Бино, сэр», — отрапортовал Колон.
«Мне казалось, это относится к компетенции гильдии, сержант».
«Сэр, он был найден нами и...»
«О, вряд ли по подобным пустякам стоит беспокоить стражу»,
— махнул рукой доктор Пьеро. Колон замялся. Он предпочел бы говорить сейчас с доктором Проблемсом, а не с этим привидением. По крайней мере, наемные убийцы должны выглядеть неприятно. Хотя, если подумать, клоунов от мимов отделяет всего одна ступенька.
— Правильно, сэр, не стоит, — кивнул он. — Совершенно очевидно, это был несчастный случай.
— Именно так. Брат Боффа проводит вас, — сказал главный клоун и добавил. — А потом прибудет в мой кабинет. — Надеюсь, он все понял.
— Да, доктор Пьеро, —
пробормотал Боффо.
— Что он с тобой сделает?
— спросил Колон, когда они направились к воротам.
— Скорее всего, наденет на голову ведро с побелкой, — ответил Боффо. — Ну или, в лучшем случае, залепит тортом в морду.
Он открыл ворота.
— Многим из нас это совсем не нравится, — прошептал он. — Не понимаю, почему эти гады должны остаться безнаказанными? Нам самим следовало бы пойти к наемным убийцам и разобраться с ними.
— А при чем здесь убийц? — не понял Колон. — Им-то зачем убивать клоуна?
Лицо Боффа виновато вытянулось.
— Я ничего не говорил.
Колон сердито посмотрел на него.
— Тут определенно происходит нечто странное.
Боффа торопливо огляделся, словно в любой момент ожидал прилета карающего торта с заварным кремом.
— Найдите его нос!
— прошипел он.
— Главное, найдите его нос. О, его бедный нос!
Ворота захлопнулись. Сержант Колон повернулся к Шнобби.
— Шнобби, у основного вещественного доказательства был нос?
— Да, Фред.
— Тогда о чем он говорил?
— Понятия не имею.
Шнобби почесал начинающий созревать прыщ.
— Может, он имел в виду фальшивый нос? Знаешь, такой... Красный, на резинке, который...
Шнобби поморщился.
Они считают смешным. Такого носа у него не было.
Колон постучал в дверь и отошел в сторонку, чтобы не попасться в очередную веселую ловушку. Открылась дверка.
— Да!
— прошипел Боффа.
— Ты имел в виду его фальшивый нос? — спросил Колон.
— Настоящий. А теперь проваливайте.
Дверка захлопнулась.
— Псих!
— твердо заявил Шнобби.
— У Бину был нос. Нормальный нос. А ты ничего необычного не заметил?
— Ты нет, пара дырок, все как обычно.
— Я не особый знаток всякого рода носов, — пожал плечами Колон. — Но либо брат Боффа сильно ошибается, либо происходит что-то подозрительное.
— Типа?
— Шноби, тебя ведь можно назвать профессиональным солдатом?
— Можно, Фред.
— Сколько раз тебя понижали по службе, лишая всех привилегий и премий?
— Много,
— гордо заявил Шноби.
— Но я всегда на них клал.
Ты побывал на многих полях брани.
— О, их были тысячи.
Сержант Колон кивнул.
— И видел много трупов, пока заботился о павших.
Капрал Шнобс тоже кивнул. И тот, и другой прекрасно знали, что забота эта заключалась большей частью в сборе ювелирных украшений и краже сапог. На многих полях брани, в самых разных странах, последнее, что видели умирающие от ран враги, это приближающегося к ним капрала Шнобса с мешком, ножом и расчетливым выражением на лице.
— Жаль было оставлять хорошие вещи,
— пояснил Шноби.
— Значит, ты видел, как мертвые тела становятся более мертвыми?
— Мертвее мертвых?
— Ну, понимаешь, более трупными,
— растолковал известный судебно-медицинский эксперт сержант Колон.
— Такими окоченевшими лиловыми?
— Именно.
— А потом рыхлыми и слекучими.
— Во-во!
— С таких легче всего снимать кольца, точно говорю.
— Я к чему веду, Шноби? Из нас ты единственный можешь определить, сколько дней прошло со времени явления смерти. Возьмем этого клоуна. Ты рассмотрел его так же хорошо, как и я. Что скажешь?
— Просто 5 футов 9 дюймов. Башмаки не моего размера, слишком здоровенные.
— Сколько он уже был мертв?
— Пару дней. Это сразу видно, потому что...
Но Боффа видел его вчера утром. Интересно, как это он исхитрился?
Они последовали дальше.
Сложный вопрос,
— наконец сказал Шноби.
Ты прав. Думаю, капитана этот факт очень заинтересует.
А может, он превратился в зомби?
Вряд ли.
Терпеть не могу зомби,
— задумчиво произнес Шноби.
Правда?
С них башмаки не больно-то сопрешь.
Колон кивнул проходившему мимо попрошайки.
Ты по-прежнему занимаешься народными танцами в свободное от службы время? —
спросил сержант Колон.
— Ага. Сейчас мы разучиваем уборку душистой сирени. Там такой сложный двойной перекрестный шаг.
— Ты определенно очень разносторонний человек, Шнобби.
— О да, Фред, я люблю и спереди, и сзади, и...
— Я хотел сказать... Ты представляешь собой крайне занимательный случай дихотомии.
Шноби дал пинка какому-то маленькому нечесанному псу.
— Что, Фред, снова начитался всяких книжек? Умные слова и так далее.
— Приходится совершенствовать свой ум, Шноби. А все ведь из-за этих новобранцев. Моркоу вечно сидит, уткнувшись носом в книгу. Ангва знает всякие мудреные словечки, которые мне приходится искать по словарям. Даже этот коротышка умнее меня. Новички все соки из меня выпили. Я ощущаю себя каким-то недоразвитым.
— Ну, ты намного умнее Детрита, Фред,
— попытался утешить своего приятеля Шноби.
— Вот и я себя так же успокаиваю. Я говорю себе, Фред, как бы там ни было, ты все равно умнее Детрита. А потом добавляю. — Ага, Фред, и дрожжи. — Тоже.